Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На следующей неделе мы будем вспоминать события, достаточно такое любопытное и неоднозначное в смысле его понимания и осознания. 16 июня – память перенесения мощей святого царевича Дмитрия из Углича в Москву. Но первый вопрос, который сразу приходит на ум – почему так важен этот мальчик для Русской Православной Церкви? Ведь если обратиться к истории, то это камень преткновения. То есть, по сути, история его жизни и гибели дала повод к страшнейшему испытанию смуты, смутного времени. Именно гибель в Угличе ребенка от седьмого брака Ивана Грозного, то есть сам брак вполне сомнительный с точки зрения христианской церкви, но гибель этого ребенка породила множество версий, как это все произошло. Там была версия, что это были подосланные Борисом Годуновым убийцы, была версия несчастного случая, была версия, что погиб двойник, а родня царицы Марии Ногой спрятала царевича настоящего, и потом вот он через много лет появился в Литве под именем Лжедмитрия I. В общем, все это нагромождение версий привело к тому, что понять нам сейчас, как... Ведь даже церковное прославление в лике святых этого погибшего мальчика тоже было отчасти вызвано политическими мотивами не очень чистоплотного человека, царя Василия Шуйского, которому нужно было подтверждение, что никаких Лжедмитриев и Дмитриев уже не существует. В общем, все вот это нагромождение каких-то вполне низменных, мирских, человеческих событий и соображений вокруг этой фигуры вызывает массу вопросов, почему святой, и ведь на самом деле глубоко почитаемый на Руси святой, святой, которому на протяжении веков молились как заступнику за русскую землю.
Конечно, я не историк, но вот все, что вы сказали, действительно, и память, и имя святаго мученика царевича Дмитрия послужило разменной монетой в политической игре, в противостоянии партий. Но удивительно, что все это так, но правда Божия является и пробивается через все эти вот человеческие уровни жизни и страстной жизни, грешной жизни, вот, и сияет и является в своей красоте. Почему, помимо, как мы сейчас считаем, усилий Василия Шуйского, да, состоялось прославление, потому что было очень много чудес. Чудес было много, люди об этом знали, чудеса были очевидные. То есть Господь для нас, для тех, кто живет в церкви и помнит о том, что ею руководит Святой Дух, а не там царь и президент, даже если им так кажется, может быть, вот, да, Святой Дух решил прославить этого человека. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы можем понять, и на Руси это тоже было таким откровением, что не обязательно долгие, тяжелые подвижнические труды для того, чтобы быть святым, что ребенок в начале своего пути может быть засвидетельствован как святой, причем волей и чудесами от Господа посылаемыми. Ведь когда мы причисляем к лику святых, церковь причисляет к лику святых, это не значит, что у человека не было ошибок или грехов. Да? Святой не значит безгрешный. Чем ближе к нам человек в исторической перспективе, чем больше мы о нем знаем, тем четче себе это надо представлять. Вот потому что ошибки есть у каждого. Когда церковь говорит, что этот человек свят, фактически она говорит, что этот человек точно в Царстве Божьем. Вот он спасен, вопреки его как у всех людей, слабостям, страстям и грехам. Вот. И оказывается, что человек чистый, молитвенный и сосредоточенный в начале своего пути может войти в Царствие Божие, если его жизнь оборвалась промыслом Божьим вот даже таким страшным образом. Например, как Артемий Веркульский. Он умер от удара молнии. И через большое количество времени Господь его прославил чудесами. Так бы о нем все забыли бы, никто бы ему с вами не знали. Вот поэтому это как раз знамение присутствия Божия рядом с нами, его воли, его промысла.
Ну, как раз об этом, наверное, писал историк Николай Костомаров в XIX веке. Позволю себе такую привести цитату его. «Способен ли был царь Василий и способна ли была вся среда, окружавшая его, на то, чтобы вырыть останки самоубийцы, поставить их в качестве мощей в церкви, причислить к лику святых, притворно поклоняться ему и смотреть, внутренне смеясь, как народ толпами будет ему поклоняться? Отважиться на такой обман могли бы только такие, которые не верили бы ни в существование Бога, ни в существование дьявола. Всякий согласится, что таких философов не производила русская земля в начале 17-го столетия».
Да, безусловно, конечно. Могла быть какая-то другая степень манипулирования народом, людьми, подчиненными, но, конечно, не со святыней, со святостью. Это, я думаю, что каждый человек тогда рос в той или иной степени в страхе Божьем, такого позволить себе просто не мог.
Мы отличаемся от наших предков 17 века?
Мы отличаемся. Мы отличаемся, с одной стороны, мы больше знаем, и я надеюсь, что мы отличаемся от тех страстностей и узость которых в 17 веке наших предков привели к расколу. Вот, а с другой стороны, мы, конечно, не имеем, и это уже печально, того страха Божия, той цельности натуры, когда мы готовы жертвовать своей жизнью или какими-то благами, которые у нас имеются, ради правды Божией. Вот здесь мы отличаемся и в хорошую, и в плохую сторону от этих людей.
Ну вот тут, мне кажется, снова подтверждение ваших слов о тайне. Ведь, собственно, святые отцы на Вселенских соборах исходили не только из каких-то своих умозаключений. Они исходили из некого внутреннего духовного опыта, который зачастую очень трудно передать словами. Вот есть какие-то вещи, в которых мы абсолютно уверены, но мы не можем объяснить, почему. И мне кажется, вот этого не хватает нам. Очень часто не хватает. Вспомните дела не очень давнего прошлого, когда в 2011 году в Москву и в Россию привезли пояс Пресвятой Богородицы, и сколько было споров, обсуждений, недоумений по поводу, почему километровые очереди выстроились, чтобы поклониться этой святыне, и чего людям, собственно, не хватало, и почему вот в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке есть частица пояса Богородицы, почему нужно стоять огромным многочасовом вот этом хвосте ожидания в ужасную погоду, и что людей туда приводит, и что это такое, вообще, что такое святость, что такое вера, что такое святыня. И даже люди неверующие, которые честно наблюдали, из, я имею в виду журналистов, за тем, как все это происходило в этой очереди, говорили, что они потрясены метаморфозами, которые за несколько часов стояния с людьми происходили. То есть даже еще не дойдя до храма, не дойдя до самой святыни, люди преображались в труде, который они предпринимали, чтобы подойти. То есть не хватает того самого опыта тайны, который познается только внутри. Так и со святостью, наверное, царевича Дмитрия. То есть для людей в XVII веке не было вопроса, что он свят. Этот вопрос появился у нас.
Да. А по поводу того, что вы говорите об очереди к поясу Пресвятой Богородицы, эта очередь была неким трудом. Для кого-то 15 часов, для кого-то там 20 часов, для кого-то 4. И совершенно ясно, что в ответ на труд человека, который совершается в смирении, Господь отвечает очень быстро. то преображение и та радость, которую испытывали люди от прикосновения к этой святыне, она покрывала все. Понимаете, с другой стороны, я разговаривал со своим знакомым священником из другой епархии, которому помогли ему, у него больная матушка, и провели без очереди. И он был такой расстроенный, он говорит, как же так, ну вот ему помогли, ну как же так, я не потрудился, понимаете, это известно, если человек постится великим постом, он трудится, да, в молитве, в богослужении, в напряжении внутреннем, он одним образом встречает Пасху, если не трудится, то другим, Пасха та же, а получить он может значительно меньше, не потому что Бог не так щедр к нему там или обижается, нет, просто человек не расширил свою душу через труд, и он не способен принять те дары, которые при труде может дать ему Господь. Об этом мы не должны забывать. Любой труд в смирении, не в гордыне совершаемый, вознаграждается Божьими дарами.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица» в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы долго шли, и вот мы подходим к великому празднику Пятидесятницы, празднику Троицы, и останавливаемся на последнем пороге к нему – это Троицкая родительская суббота. Вот родительских суббот мы знаем немало в течение церковного года. Это и Вселенские родительские субботы, и родительские, и вообще каждая суббота посвящена поминовению усопших, и Великим постом родительские субботы. Мы привыкаем как-то не отличать их друг от друга. Вселенская, значит, большая, просто вот все собираются, там большая панихида, стол посреди церкви. Но смысл Троицкой родительской субботы, мне кажется, еще подчеркнут тем, что сугубо приносится молитва за тех, кто, ну, по крайней мере, с точки зрения нас, живущих на земле, находится в аду. Мы, конечно, не можем на 100% гарантировать, что кто-то в аду, а кто-то в раю, но вот это ощущение, что кто-то совсем-совсем не покаявшийся грешник, вот о нем надо сугубо помолиться в Троицкую родительскую субботу.
Вообще церковь очень осторожно относится к тому, чтобы сказать о человеке, что он в аду, да, это там Арий, Иуда, Несторий, всего несколько человек. А по сравнению с этим, сколько святых в церкви, это те, о ком церковь говорит, что они в Царстве Божьем, да, вот церковь таким образом реализует слова нашего божественного учителя: «Не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены». Но в этот день, накануне творения церкви, потому что Троица – это создание церкви. А на земле все христиане вспоминают тех, кто жил упованием и любовью к Богу в предыдущее время, таким образом показывая, что мы едины с ними. Да, мы пока разлучены с нашими любимыми, с теми, кого мы помним, кого знали, тепло рук которых помним, да, и с другими, которых мы не знаем и не помним, потому что они жили слишком давно, что Бог и все равно помнит. Мы молимся о тех, кто возложил все упование на Бога, и я бы сейчас хотел бы напомнить слова из поминовения на каждой проскомидии и всех надежд и воскресений, жизни вечной усопших православных христиан, то есть тех, кто жил в надежде на воскресение, в православной вере, надеялся на вечную жизнь. Мы всех их поминаем. А грешен человек или не грешен, это Божье дело, не наше дело. Вот. И мы поэтому в этот день мы молимся о всех.
Но почему в этот день на литургии читается отрывок из Евангелия от Иоанна, из 21 главы, стихи с 15 по 25? Это вопрошение апостола Петра. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр, опечалившись, что в третий раз спросил его: «Любишь ли ты меня?» и сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Почему мы вспоминаем в этот день эти три вопрошения и три ответа Петра?
Потому что это великое Евангелие, евангельский отрывок о покаянии. Ведь этим тройным вопрошением, с одной стороны, Христос напоминает Петру о тройном отречении и принимает его. Вспомните, воскресший Христос мироносицам говорит: «Пойдите, скажите ученикам и Петру». Отрекшись, Петр вышел из состава учеников. И он должен быть туда снова введен. Кто может вести его? Только тот, от кого он отрекся, должен его простить. И это перед тем, как дать ему ключи от Царства Божьего, да, это очень важно. Как Петр будет стоять на этих вратах? Помню, как сам пал. Как он будет относиться к грешникам? Совсем не так, как до падения. Вот это очень важно. А с другой стороны, вот эти три вопроса одинаковых: «Любишь ли ты меня?», для меня всегда это такое обращенное к каждому из нас, и для меня, ко мне, вопрос, который требует все больше глубины. Вот ты христианин, ты любишь Бога? Да, ну вот я христианин, там, я пощусь, там, причащаюсь, читаю Евангелие, стараюсь не допускать грехов. Вот нет, подожди, ты, Христос говорит, ты меня-то любишь? Это все это понятно. Ты начинаешь глубже смотреть. А где любовь? А Христос еще раз тебя останавливает. И говорит: нет, ты загляни вот до дна своей души, до самого сердца. И там есть ко мне любовь. Вот не исполнение, потому что надо, а настоящая любовь. Вот эти три вопроса, мне кажется, это вот то, что Господь как бы каждому из нас задает их и пробивается до самого центра нашего существования, до самой глубины, до самого дна нашего сердца. Знаете, как в полдень солнце заглядывает и там на несколько секунд освещает дно даже самого глубокого колодца. И вот там вот, что там на этом дне, понимаете? Вот так вот надо себе этот вопрос задать. А я-то люблю Господа? Я вчера любил Господа, когда пришел в церковь, там, или позавчера. Но это же каждый день должно быть. Это должно быть постоянно. И вот эти три вопроса вообще, это такой суд Божий, когда ты себе их задаешь по-настоящему. Для чего ты это делаешь? Есть любовь Божия как главная причина, и как главное твое счастье, и как главное в твоем христианстве. Любовь к Иисусу Христу. Вот поэтому это Евангелие можно в любой день читать для того, чтобы обновить свою духовную жизнь. Вот, ну и в этот день, конечно, почему мы молимся за усопших? Потому что любовь Божия в нас есть, потому что мы Христа любим и любим всех, кто в Него веровал. Поэтому чем мы сейчас можем помочь? Только молитвой, поэтому мы молимся.
Но там есть в этом отрывке еще важные, мне кажется, слова, которые хочется не пропустить для себя. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Вот что бы это значило?
Знаете, вообще взаимоотношения между старшим среди апостолов Петром и младшим Иоанном, они, наверное, были очень интересны. Вообще любой мужской коллектив, он в той или иной степени рождает дедовщину. Кто пойдет за хлебом, кто пойдет за водой, кто пойдет стирать там, да, это же все надо было делать в этой общине. Конечно, самый младший, Иоанн. Вот, и я думаю, что он все это делал. А с другой стороны, вспомним, как Петр и Иоанн бегут, услышав от Марии, что воскрес Христос, к гробу, вот, от Сионской горницы довольно далеко бежать на Голгофу. И Петр, поскольку он в возрасте уже, да, он не успевает за Иоанном, не может бежать медленнее, потому что самое главное – это весть. И вот они добегают, и Иоанн не входит. Вот почему он не входит? Потому что в этом удивительном человеке почитание старшего в Петре, оно было вот как бы таким большим. Он не может войти перед старшим учеником, он его ждет. Понимаете? И поэтому я думаю, что Петр заботился об Иоанне, очень любил его. Тем более, что он видел, как его выделяет Господь. Да? Он любимый ученик. Что это значит? Это не значит, что Христос не любил других апостолов, ни в коем случае. Это значит, что по человечеству Христову было такое удивительное созвучие между ним и самым младшим, казалось бы, самым малоопытным среди учеников. Понимаете, Петру Христос не сказал, кто его предаст, потому что Петр бы схватил бы нож и разобрался по своему, да и сразу. Понимаете, а Иоанн, который умеет доверять учителю, можно сказать, он ничего не сделает, он доверяет его промыслу. Он сам идет, и Иоанн просто в благоговение смотрит. Поэтому мне кажется, что вот это вот «а он же что?» — это, конечно, не ревность никакая. Почему это он идет за нами, да? Нет, не об этом речь. Он волнуется за него. А он как? Вот что с ним будет сейчас, теперь? Вот, и Христос говорит эти удивительные слова о том, что Иоанн будет таинственным образом причастником бессмертия. Помните, как Господь говорит перед преображением, он говорит, есть стоящий здесь, который не вкусит смерти, как уже увидит Царство Божие, явленное в силе. С одной стороны, это о преображении, а с другой стороны, это вообще о любом ученике. Ученик Христов таинственным образом причастен вечной жизни. И именно поэтому эти слова настолько важны и в Родительскую субботу. Они ушли, да, но они причастны этой жизни. Они не умерли, да. На них исполнились, может быть, таким реальным образом, практическим слова апостола Павла, да, «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это сказано о живых. Он пишет живым это в послании. Но о мертвых — это умерших, усопших, как мы говорим, уснувших, это особенно, да. Да, они умерли, но сейчас жизнь их сокрыта во Христе, то есть со Христом в Боге. Вот. И мы поэтому молитвой, вообще в Троицкой Родительской субботы, мы вообще не знаем, кто за кого больше молится. Вот представьте себе, вы, например, поминаете на панихиде родителей блаженного Августина. Ну, у него мать святая, да, допустим, Секунда. Это папа Иоанна Златоуста. Анфуса причислены к лику святых матерей? Секунды нет. И вот вы его поминаете на литургии или родителей там еще какого-то святого. Кому от этого польза будет? Конечно, вам, понимаете? Потому что молитва и поминовение – это всегда такое таинственное, чудесное соприкосновение.
Это я, знаете, вспоминаю 80-е годы, когда еще до этих знаменитых соборов нового этапа истории Русской Православной Церкви, когда многие святые 19-20 века были прославлены. Вот они все у нас были в синодиках.
Да.
И мы их все читали именно как раз, когда было общее поминовение усопших за литургией. Хотя мы внутренне относились к ним как к святым.
Да, да. И были архиереи. Я помню, как сейчас уже покойный отец Владимир Романов, архидиакон академического храма, который потом служил в Америке и потом вернулся в Россию, служил в Брюсовом переулке в храме Воскресения Славущего. Он на заупокойной Ектенье поминал просто Николая, Александра, Алексея, и все понимали, о ком речь. Вот. И это было подвигом, это было очень рискованно тогда. Да. Конечно, они все с нами. И ежевы святых, и непрославленные, вот, и подвижники, и согрешившие. Вот. Мы все одна церковь, одно тело Христово, и живые усопшие.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нашу программу каждую субботу. С наступающим праздником Троицы. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.